Вот вы планируете свою жизнь? И вообще, как вы относитесь к понятию такому, как планирование?
Ежедневниками пользовались когда-нибудь?
Нет, нет. И даже иногда эта мысль возникала, а потом выяснялось, что именно этой ерундой мне как раз некогда,
некогда
заниматься.
Правда. Это тратишь время все-таки. Да. Потом пойди найди ежедневник, правда, в куче ваших книжек.
А например. Потом вдруг получилось, что то на радио пригласили, то у мамы неотложка, и к черту пошел этот весь краткосрочный план. Да. Планировать имеет смысл масштабные этапы. Вот трехлеточка, пятилеточка. Вот я помню, в 2000 году абсолютно точно у меня была мысль. Вот 2 года я занимался, 3 года только востоковедением. Первые 2 тома этого громадного уголовного кодекса династии Тан перевел. Сдал в издательство. Чувствую, что становится голодно. Как раз только дефолт. Думаю, надо денег подзаработать. А что? Я ничего не умею. Я умею только писать. Надо, значит, написать несколько книжек. Вот, значит, придумали мы «Ван Зайчика», издали 7 книг за 2 года, потом еще сценарий для Лопушанского, потом еще, значит, пару книг под своим именем. Это все за 4 первых года этого десятилетия. Увлекся. Вроде и деньги появились, и жену свозить там на Крит, в Китай. Чувствую, надоело.
Так.
Востоковедение. Так, закончил я перевод Танского кодекса, сдал его в типографию. Хорошо, написали «Ван Зайчика», получили деньги. Пора написать большую теоретическую монографию. 3 года занимаюсь только ей. Роман в голове жужжит, но я не даю себе воли. Не записываю даже почти ничего, чтобы не отвлечься. Надо перевести вот такой-то, такой-то, такой-то текст, проанализировать и сдать. Вот я его в эту осень издал, ну, в прошлую, докторскую защитил. Сейчас напишу роман. Вот на год у меня вот это теперь. Левой ножкой, правой ножкой. Вот такое планирование, я понимаю.
Давайте прервемся и продолжим разговор о планировании после выпуска спортивных новостей. Напоминаю, что в «Подъеме с переворотом» этим полезным утром Вячеслав Рыбаков, известный писатель-фантаст, востоковед, много других регалий, о которых мы уже сообщили. Но вопрос к вам как к писателю. В частности, вы говорите, что вот есть некое планирование правого и левого шага, да, одной ногой, другой ногой. На 5-10 лет, насколько возможно... Ну, в нашей стране, в частности, как стране непредсказуемой, и вообще при сегодняшнем таком изменчивом мире планировать на столь длительный срок?
Ну, честно скажу, на 5-10 я не берусь. Вот сколько занимает ход одной ножкой, скажем, ну, 2-3 года. Вот.
Так нога устанет, Вячеслав. Мне кажется, я хочу сказать, что лучший отдых – это смена деятельности. Может быть, и то, и другое одновременно.
Короткими перебежками можно делать только очень тоненькие ломтики работы. Угу. Это не вот вы толстый ломоть мяса получится, а вот такие вот тоненькие блинчики.
Вот вы запланировали 2-3 года раз кризис. Вот объективные обстоятельства. И все летит тартарары.
Вот ну, расстроился,
тут
как минимум.
Я вас насмешу. Нищета российской науки абсолютно гарантирует ее от того, что она будет страдать в кризисы.
Но это касается науки, а если...
Как получал я свою нищенскую зарплату, так ее и получаю. И абсолютно мне пофиг, что там происходит со всеми этими золотыми запасами.
А искусство?
Искусство, что вы имеете в виду?
Ну вот если брать творчество...
Искусство?
Творчество, книжки.
А творчество тем более от этого не зависит.
Как не зависит?
Чем меньше времени тратишь на трачение денег, тем больше его остается для творчества. Это парадокс, но это правда. И, в общем, большинство людей, которые действительно занимаются всерьез какими-то творческими процессами, и сейчас, и в прошлом, волей-неволей оказываются по большей части, не скажу, что это общее правило, есть гедонисты замечательные, в частности, вот расшифровавшие Ген Уотсон и Крик, очень были такие ребята, которые любили и по пабам посидеть.
Где?
Пабам. И по бабам тоже, между прочим. И в пабах они с бабами тоже можно. Но в целом, в общем, оказывается, что некогда заниматься утехами. И это очень здорово.
Это хорошо.
Вот я вспоминаю, какие замечательные идеи приходили мне в голову в советское время в очередях. Угу. Просто вот там отключаешься, чтобы не видеть этого безобразия. Нервничать не приходится, потому что очередь идет очень долго. Ну, не та очередь, конечно, где номерки пишут, там действительно драться приходилось. А вот такая средняя, нормальная очередь, гуманная, да. Вот там вот, да, работалось прекрасно, когда голова работает, она отключена, машину вести не надо.
Светофоры, знаки,
светофоры, знаки, все, стоишь в очереди, тебя ведут.
Так значит, правда, что поэт должен быть голодным?
Голодным не знаю, но, конечно, у него, его гораздо меньше волнуют проблемы... завоза стройматериалов, роскоши, подведения коммуникаций и вот всех вот этих вот обременительных вещей, которые на самом деле нужны для тела, но не для духа.
Возвращаясь ко времени, вот сегодня, на сегодняшний момент, вы все успеваете, что планируете?
Нет. Всегда остается какой-то хвост.
Это хорошо или все-таки вот вы стремитесь к тому, чтобы идеально успевать все, что...
Вы знаете, я стараюсь, безусловно, я стараюсь, но в то же время я начинаю подозревать, что вот этот-то хвост и связывает меня с будущим. Потому что стоит только полностью выполнить какой-то план, начинается такая апатия, причем выполнить его вовремя.
Ну а что, почивать на лаврах,
как это
называется?
Как я вас понимаю?
Вот, ну, не, я не умею почивать на лаврах. Значит, непонятно, чем заняться. Потому что вот очень хорошо, что у меня уже был к моменту защиты вот почти созревший роман. Я не почивал на лаврах, я не разводил руками, а я просто практически сразу начал работать с этим материалом. Могла бы быть просто депрессия, запой, все что угодно. А вместо этого, ха-ха, весело, и опять сидишь, работаешь. Уже увлечен. Поэтому вот этот хвост, он от него... Знаете, у Стругацких есть одна из моих любимых цитат из Стругацких, из «Понедельника начинается в субботу». «Мы знаем, что эта задача не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать». Вот эта вот диалектика решения постоянного неразрешимой задачи, она, с одной стороны, очень наполняет жизнь, а с другой делает ее несуетливой. Потому что ты все равно знаешь, что эта задача неразрешима. Поэтому тебе не нужен... вот, плотный такой вот материальный результат. Но сам процесс решения неразрешимой задачи – это одно из высочайших наслаждений, которое дано человеку.
Решение неразрешимых задач приносит ли дивиденды чисто материальные?
Ты опять о материальных.
Извините, что я спускаюсь с небес на землю.
Понимаю.
Жить на что-то надо.
Жить на что-то надо.
И хотелось бы более-менее прилично жить.
Значит, в свое время, на свою гостевую, где-то в конце 90-х или начале 2000-х, не могу сейчас вспомнить точно, я получил среди прочих писем одно такое достаточно агрессивное. Что ты... ко мне на «ты». Все говоришь о том, что в науке, значит, не хватает средств. Плюнь на свою науку, иди в ларек торговать, а свою порядочность реализуй тем, что не будешь обвешивать покупателей. На что я написал: есть очень много людей, которые остатки российской науки хотели бы разогнать по ларькам, чтобы ее вообще не было, чтобы не было конкурентов. Значит, конечно, до некоторой степени это жизнь подвижническая. Вот нужно с самого начала сказать себе: никогда ты не купишь себе большую квартиру. Никогда у тебя не будет внедорожника. Да.
Да не за, боже мой.
Значит, для некоторых людей это травма. Для некоторых, наоборот, вот высвобождение свободного времени для чего-то настоящего. Вот это проблема личного выбора. А не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Побочные продукты погони за истиной, ну, в общем, расходятся.
Надо еще уметь эти побочные продукты реализовывать. Это же тоже, в общем-то, некий талант и умение, чтобы то, что у тебя получилось по пути к истине...
Уметь втюхать.
Ну, это жесткое
я
слово.
Я жесткая, Оля, зато понятно.
Пристроить,
да. Кого-то убедить, что это нужно, да. Этому учишься всю жизнь.
Да, и у некоторых так складывается, что дальнейший путь к истине они на джипе совершают уже на внедорожнике.
Вот куда только интересно. Возможно.
Вот на джипе к истине не доедешь.
То есть тут как придется выбирать.
Да.
Спасибо огромное, Вячеслав. Вячеслав Рыбаков, известный фантаст, член Союза писателей, сценарист, востоковед, лауреат государственной премии, был у нас в гостях.
О времени и о себе говорили мы сегодня этим полезным утром. Друзья, пролетело время самым стремительным образом. Это неудивительно, потому что, кто это, граф Калиостро говорил, время нужно наполнять событиями, тогда оно летит незаметно. И у нас сегодня было событие. Это наш гость сегодня, многоуважаемый. Спасибо вам, Вячеслав, что пришли, что нашли время. исполняю. Ждем от вас новых работ обязательно.
Спасибо.
Друзья,
спасибо, я постараюсь.
Спасибо и всем, кто принял участие в нашей дискуссии, и тем, кто подготовил и провел эту программу. Завтра мы будем говорить о ностальгии. До новых встреч.
Всего доброго. Счастливо.